Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Какие люди!
В Благовещенске 12 часов 32 минуты, и у нас резкий разворот от дел духовных к делам практическим, к делам природным, я бы сказала, потому что в студии у нас сейчас директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр Осипов.
Здравствуйте.
Знаете, Петр, у нас уже не первый раз. Вы уже все знаете про нас, мы про вас тоже много чего знаем. Как и то, что в этом году Всемирному фонду дикой природы в России исполняется 25 лет. Это четверть века, призадумаешься, как говорили известные персонажи. Наше амурское отделение, по-моему, чуть моложе.
Не совсем
не
так.
Совсем, точно
не так? Совсем так, потому что первые проекты ВВФ России не начинались не только и не столько на Западе, сколько на Дальнем Востоке. Первые проекты по сохранению тигра начались в 1994 году. Собственно говоря, тогда сюда приехали наши немецкие коллеги и начали эту работу. Уже позже начали регистрировать организацию, отделение и так далее.
Значит, у вас тоже юбилей?
Да, конечно. Ну, вообще в России юбилей, и мы часть нашей общей семьи.
Да, к слову, вопрос, который мы хотели бы с вами обсудить, а вот как простой амурский парень стал руководителем, директором такого масштабного проекта, как амурский филиал ВВФ?
Сам удивляюсь до сих пор. На самом деле история началась в первую очередь с того момента, когда я все-таки решил, что я хочу учиться на учителя биологии. И для меня всегда это профессия, геофаковец. Наш факультет был связан с выездами, с экспедициями, с полевой работой. А дальше так счастливо сложилось, что мои руководители, Александр Николаевич Стрельцов, очень много работал именно с заповедными территориями. И потихонечку так мы втянулись, начали работать с заповедниками, в еврейской автономии, в Амурской области. И постепенно это привело к пониманию того, что, наверное, вот эта территория в наибольшей степени нуждается в защите и охране. Ну и какое-то время совмещало, потом шаг за шагом.
Вы в школе преподавали?
Нет, в школе не преподавал, я работал в университете на кафедре химии и на кафедре зоологии.
В нашем университете?
В нашем педагогическом, альма-матер.
В нашем университете. Вот кто слышит, тот, наверное, удивляется сейчас. А мы сейчас дадим небольшую справку о том, чем, собственно, занимается Всемирный фонд дикой природы и его амурский филиал.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Амурский филиал ВВФ России – единственный, кроме Кавказа, регион нашей страны, которого почти не коснулось последнее оледенение. Благодаря этому здесь не только сохранилось богатое разнообразие флоры и фауны, но и по сей день произрастают древние реликтовые растения. Кроме того, интенсивное освоение этой территории началось относительно недавно, всего 150 лет назад, что в значительной мере поспособствовало сохранению огромных массивов нетронутых лесов, а также таких редких видов, как амурский тигр, дальневосточный леопард, даурский журавль и дальневосточный белый аист. Первые проекты фонда на Дальнем Востоке начались еще 25 лет назад. В 1994 году Всемирный фонд дикой природы оказал стартовую помощь антибраконьерским бригадам Лазовского и Сихота-Алинского заповедников, где обитает амурский тигр, а также инспекции «Тигр» и опергруппе «Примкрай охотуправления», работавшей в бассейне реки Бикин. За 25 лет в амурском экорегионе при поддержке и непосредственном участии Всемирного фонда дикой природы в общей сложности было создано и расширено более 30 региональных заказников. Площадь созданных здесь особо охраняемых территорий составляет 7 669 тысяч гектаров. Невероятный показатель для одного экорегиона.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Вот, собственно, как раз справка и говорит о том, чем занимался Всемирный фонд дикой природы и его амурское отделение. Вы с самого начала там?
Нет, не с самого начала. Довольно долго я работал в партнерской организации. Это Амурский социально-экологический союз, наша амурская организация общественная. Я работал параллельно в университете и в организации. Ну, а потом поступило предложение перейти на работу в фонд. Юрий Александрович Дарман, несомненно, один из самых ярких экологов Дальнего Востока и точно самый яркий директор Амурского филиала, он как раз всегда настаивал на том, что территориальная охрана, создание охраняемых природных территорий – это самое важное, что можно сделать для сохранения природы. Но это не значит, что мы только на этом концентрировались. Активности очень разные.
Вот это, кстати, хотелось бы и прояснить. Чем занимаемся еще, кроме создания заповедных и природоохранных зон? Почему? Потому что как становится зоозащитниками в городе, и чем зоозащитники в городе занимаются, более-менее понятно. Это все у нас на слуху и перед глазами. А тут Всемирный фонд дикой природы, да еще наши заповедные места, где зима 9 месяцев, ладно, 6. Вот. Чем конкретно занимаемся? То есть можете назвать основные такие позиции?
Ну, основные позиции – это в любом случае сохранение редких видов. И совершенно правильно в справке они были названы. Но для нас эти редкие виды – это не просто зверь, это не просто птица. Это некий символ и некий индикатор. Тигр живет только там, где есть копытные. Копытные есть только там, где есть нормальный лес и так далее, и так далее, и так далее. Тигр – верхушка пищевой пирамиды в тайге, так же, как и леопард в своей экологической нише. Так же, как аист в наших дальневосточных водно-болотных угодьях. И, соответственно, мы пытаемся сохранять эту территорию. Сохраним разными способами. Создание ООПТ, борьба с нелегальным природопользованием. В первую очередь с вырубками, потому что вырубленный или сгоревший лес – это отсутствие экосистемы, пока она восстановится. Речь о каких-то редких животных там просто-напросто не будет идти. Это поддержка альтернативных способов использования природных ресурсов. Это, допустим, не древесное использование природных ресурсов.
Вы сейчас говорите очень много важных и интересных слов, но боюсь, что они у нас символами и образами в голове пока не стали. То есть, вот если конкретно, да, вот поддержка альтернативных использования леса, это что?
Ну, это в первую очередь на территории, допустим, Хабаровского края, Приморского края, немножко в Еврейской автономной области, есть орехопромысловые зоны. Это зоны, где не рубят деревья, где собирают кедровый орех, где собирают другие пищевые ресурсы леса. И, собственно говоря, вот это такой достаточно устойчивый вид пользования. Там тоже ведутся рубки, но это в первую очередь рубки ухода. Например, за молодыми кедрами нужно ухаживать, нужно их прореживать, нужно осветлять, если это были посадки, если самосев тоже, для того, чтобы кедр как можно быстрее вошел в пору плодоношения. Почему это важно для зверей? Весь кедровый орех собрать невозможно, к счастью, как бы человек ни старался. И вот это становится кормом для копытных, и, соответственно, эти копытные потом кормят наших редких хищников.
Это понятно. Те, кто изучал биологию, они должны иметь представление о пищевой цепочке и об экосистемах, и об экозонах. Другой вопрос конкретно, чем занимаются люди для того, чтобы это сказать. Вот вы выходите с топором и прорубаете кедровники?
Нет, конечно. Ну, во-первых, мы добились того, что кедр включен в список пород запрещенных к рубке. Здесь нас очень серьезно поддержали жители Приморского края, которые понимают, для чего нужен кедр в тайге. Мы помогли тем людям, которые хотят заниматься как раз вот этой недревесной продукцией леса, с проведением лесоустройства для того, чтобы изучить и понять, как нужно это делать. Мы пытаемся поддерживать эти виды использования леса. Ну и непосредственно наши оперативные группы вместе с управлениями лесами Приморского края, Хабаровского края с департаментами Приморского края ездит на выявление нелегальных рубок, ловит нелегальных лесорубов.
То есть вас реально встретить можно в тайге?
Да, абсолютно реально. Ну, например, наши...
Почему спрашиваю? Потому что часто, вот мы все понимаем, что природоохрана – это часто не только конкретные действия, но это очень много бумажной работы.
И бумажной работы, и переговорной работы очень много. Тем не менее, в полях можно встретить. Вот наши лесники за этот год выявили больше, чем на 400 миллионов рублей убытков от рубок в Хабаровском, в Приморском краях. Непосредственно с нашим участием. То есть ребята просто ездили в поле и работали. Я вот завтра улетаю в Забайкалье, поедем смотреть территорию заказников, будем думать, как там организовывать охрану, где организовывать площадки для экотуризма, то есть вот непосредственно одену валеночки и в тайгу, в тайгу, в тайгу. С большим, кстати, удовольствием.
А, здорово. То есть все-таки это не офисная работа, это и в тайгу, и в болото.
У нас есть один из старейших работников филиала, Павел Васильевич Фоменко и Юрий Александрович Сидарман. Они всегда говорили, что ты работник ВВФ, а не только пока ты любишь природу и защищаешь ее, пока ты связь с лесом не потерял. Вот как перестал ходить в лес, вот какие бы идеалы в душе не были, они все равно потихонечку замываются. В лес надо выходить.
Для здоровья полезно, да? В том числе
и для мозгов.
Для мозгов. Совершенно верно. Знаете, есть такое выражение: кадры решают все.
Несомненно.
А правда ли, что последнее время вот в природе, в нашей природоохране, в природопользовании с кадрами большая проблема?
К сожалению, да. Профессия потеряла престиж. Профессия так не поддерживается государством. К сожалению, на государственном уровне именно низовые люди, инспектора, которые работают на земле, которые борются с браконьерством и лесным, и охотничьим, они очень часто попадают под удар браконьеров. У нас за последний год 5 человек только по Приморью пострадало. Причем пострадало очень серьезно. 2 находились на грани гибели. Вот этим людям платят не такую великую зарплату, тем не менее, они идут на эту работу. Поэтому молодежи становится меньше, привлекательность профессии меньше. Поэтому одна из программ фонда – это хотя бы кадровая подготовка и переподготовка специалистов. Мы очень плотно работаем с охотопользователями, которых тоже учим правильно вести охотничье хозяйство. Очень плотно наш отдел по редким видам работает с инспекторами департаментов охотнадзора и федеральных ОУПТ. Ну и учим и другие направления, и научников, и просвещенцев. Вот сейчас задумали, что появился корпус молодых замов-директоров, которым тоже неплохо было бы рассказать о том, как зарождалась система, как она работает, какие особенности. У нас старейшие работники заповедной системы будут вот в феврале читать лекции для начальников отделов охраны, начальников отделов экопросвещения. Мы с этим тоже работаем.
А какой средний возраст сейчас человека, занимающегося, на ваш взгляд, вот занимающегося охраной природы?
Сложно сказать. В основном все-таки это крепко за 40. Потому что молодежь приходит, но молодежи не так много. А я когда вот пытался тоже не так давно оглянуться, я всегда считаю, что да нет, ну все же молодые ребята, все же мои ровесники. Нам-то уже пятый десяток. Поэтому приходится чесать голову и думать, как же побольше молодежи туда заманить.
Мы вернемся буквально после перерыва. Дорогие наши слушатели, 2019-74, номер прямого эфира, номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Ждем комментариев. Пишите, спрашивайте. Может, сами хотите поработать в ВВФ. Вот есть сейчас шанс уточнить, как это сделать.
Какие люди!
В Благовещенске 12:47. Мы продолжаем обсуждать тему охраны природы, потому что нам всегда есть, слава богу, есть что охранять в нашем Амурском регионе. И у нас в гостях директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр Осипов. Вот, кстати, Петр, мы говорили с нашим слушателем обращаться, вот они обратились, говорят, сейчас просят номер природоохранной полиции, так говорят они, потому что в свободном ходит косуля по городу и никак не уходит в лес. Что делать? Переживают за здоровье животного.
Природоохранной полиции у нас нет. По вопросам охраны диких животных можно обращаться в управление по охране объектов животного мира. Телефон, честно, с разбега не вспомню. Живут они на Партизанской, улице на Первомайской, 39. У них, соответственно, есть районный охотовед, который может принять меры либо к отлову этой косули, либо к тому, что ее выпроводить из города. Ну, кстати, животные не так часто заходят в город. Скорее всего, какие-то проблемы у зверюшки.
Так, это природа?
Это управление по охране объектов животного мира.
Управление по охране
объектов животного мира. У них там длинное название. У них есть свой сайт.
В общем, так, наши дорогие слушатели, пожалуйста, все переживающие за косулю, обращаемся в управление по охране объектов животного мира на Первомайской 31.
39.
Там, Первомайская 39, там есть свой...
Контакты есть на сайте.
Контакты все есть на сайте. Есть у них там районный охотовед.
Да.
Свяжутся, по-моему, скорее всего, у животных какие-то проблемы, говорят. Видимо, раз она там долго.
К людям просто так животные не выходят дикое. Это что тигры, что косули.
нужна, видимо, помощь, действительно. А мы возвращаемся к тому же, как мы конкретно можем помочь животным и как можно стать специалистом Всемирного фонда дикой природы. Это же организация профессионалов.
Да, у нас, в общем, все наши работники – это эксперты в своей области, очень с большим, не только теоретическим, но и, самое главное, практическим опытом.
Потому что мы все хотим помочь. Я общаюсь, например, с молодыми ребятами. Многие за охрану природы, многие посильно хотели помочь. Мало кто хочет стать профессиональным, потому что не знают, как за это браться. Вот как нужно себя вести, что нужно сделать, чтобы попасть работать, например, к вам? Ну, вы же еще, наверное, зарплату платите.
Ну, естественно, поскольку мы организация именно профессиональная, у нас люди работают на постоянной основе, полный день, что называется, но это условно, потому что обычно у нас рабочий день такой 12-14 часов. Дай бог, чтобы не услышали в трудовой инспекции. Но люди все действительно горят на работе. Нужно в первую очередь хотеть охранять природу, а плюс ко всему быть профессионалом в своем деле. У нас работают не только охотоведы, не только биологи, у нас работают самые разные люди. У нас есть, например, прекрасный пресс-секретарь, который обеспечивает коммуникацию во внешнюю среду, Лена Геннадьевна Старостина. Профессиональный журналист. У нас работают очень разные люди. Самое главное – хотеть что-то изменить в этом мире для того, чтобы спасти нашу природу. Вот это самое главное.
И дальше?
Помимо того,
что вы хотите, нужно делать первый шаг. В какое направление?
Сложно сказать. Тут можно пойти работать непосредственно в ОПТ. Можно дождаться момента, когда на нашем сайте появится объявление о вакансии, написать свое резюме. Можно заниматься какими-то небольшими делами. Совершенно не обязательно ждать, пока тебя позовут на работу в ВВФ. Может не случиться, если ничего при этом не делать. Есть замечательные мероприятия по охране природы, есть дни посадки леса, есть дни очистки берегов. Нужно, кроме действительно самого желания, нужно что-то делать. Нужно напрямую руками этим заниматься. У нас, кроме ВВФ, есть достаточно большое количество региональных организаций, которые работают. Некоторые там скептически посмеиваются, что там могут сделать маленькие организации. Маленькие организации выполняют большую часть работы. Мы сильны за счет партнеров. Наша задача, кроме того, что мы работаем руками, помочь природоохранным инициативам. Мы фонд. Мы помогаем инициативам, которые работают. У нас в партнерах 23 федеральных ОПТ. У нас в партнерах 5 дирекций, которые занимаются непосредственно работой в региональных заказниках. Порядка 30 общественных организаций. И это те люди, которые делают работу. Мы им помогаем. Вот наша задача в этом. И, ну, собственно говоря, все, кто с нами работает, кто работает сейчас у нас, они все прошли через такие организации, пришли на работу к нам. Василий Анатольевич Солкин, «Зов тайги», один из самых известных природоохранных журналов. Елена Геннадьевна Старостина, «Золотое перо» в области экологии. Я могу всех этих людей называть. Павел Васильевич Фоменко, человек года, который занимается охраной тигров больше, чем ВВФ, больше 30 лет. Юрий Александрович Дарман, который создал огромное количество ОПТ. Все они проходили через какую-то низовую работу, которой занимались непосредственно в поле. А ВВФ, он собирает действительно лучше. Лучший директор, один из лучших директоров заповедников в России, Дмитрий Юрьевич Горшков, сейчас работает в фонде, переехал в Москву. Большая удача для фонда и большое горе для меня. У меня дальневосточный директор уехал из Сахалина. Тем не менее, это так и приходит на работу. Меня Юрий Александрович позвал на работу, когда я окончательно решил, что я хочу уходить из образования. Когда он окончательно понял, что вот все-таки я расстаюсь с этой своей стезей и начинаю искать, ну, он предложил прийти на работу. Ну, а дальше уже я продолжал делать то, что хотел. Заниматься сохранением Амура в разных вариантах.
Не хотите сейчас вернуться в образование?
Время от времени у меня бывает история с лекциями приглашенными.
То есть, когда прям прижимает, тогда есть куда выдохнуть?
С одной стороны, да. Образование, конечно, всегда этот опыт будет со мной. И мне всегда интересно, чем дышит родной университет, чем занимаются коллеги, какие веяния. Но, наверное, нет. Потому что сейчас я понимаю, что на этом месте я могу сделать больше для охраны природы, чем я мог бы сделать для... Ну, скажем так, система российского образования, просто готовит учителей.
А вы не считаете, что у нас достаточно как раз в образовании во многом проблемы и вот это все отношение к некой потребительской к природе именно, возможно, из образования?
Да, это взаимосвязанные вещи. Не зря у нас убрали уроки экологии, а последствия мы сейчас пожинаем. И еще больше проблемы есть с тем, что системе профессиональной подготовки есть пробелы, когда зачастую ребят, которые должны заниматься охраной природы по профилю своей работы, лесники, охотоведы, когда их учат не всегда на современном уровне. И самое главное, когда они не видят профессиональной мотивации. Когда он придет на работу там, на 5-7 тысяч в заказник или в лесничество на те же деньги, там 7-8-15 тысяч рублей. Это достаточно небольшие деньги, особенно для молодого человека, который думает о том, как строить свою семью, свою жизнь в дальнейшем. Конечно, это сильно демотивирует. Поэтому с этой точки зрения нужно что-то менять. Ну и самое главное, у нас до сих пор нет такой профессии, как охранник природы. Специалист заповедного дела, такая профессия в реестре профессий у нас отсутствует и не учат.
Так.
Охотоведы, биологи,
лесники.
Лесники попадают, и дай бог, что эти люди горят на этой работе, занимаются этой работой на федеральных ОПТ и в региональных ОПТ. Но вопрос-то остается, что нужно готовить еще и профессионалов этой области. Мы очень надеялись, что в год экологии это изменится, но пока нет.
У нас остается буквально 2 минуты до конца эфира. Вот нам принесли замечательный календарь. Календарь памятный, 25 лет в России, Всемирного фонда дикой природы. Я думаю, он пойдет нам в призовой фонд. Вот опишите мне, пожалуйста, человека, которому мы должны подарить этот календарь.
Хороший вопрос. С моей точки зрения, поскольку призовой фонд – это значит какие-то конкурсы, это человек, который должен знать и любить природу своего края. Но поскольку мы связаны с ее охраной, может быть, мы как раз на эту тему и предложим вопрос. Можем прямо сейчас, можем потом.
Давайте предложим прямо сейчас, а у наших дорогих слушателей будет возможность его обдумать, загуглить, поискать. И, например, на следующей неделе это будет точно так же в четверг, раз уж на то пошло, мы объявим победителя. Давайте.
Отлично. Ну, давайте сходу, поскольку система ОПТ у нас достаточно развитая, вопрос будет состоять из двух половин. Сколько федеральных, сколько региональных особо охраняемых природных территорий есть в Амурской области?
Кто внимательно слушал нашу справку, там есть подсказка.
Да.
Это еще одна возможность получить замечательный календарь. Я вот сейчас фото его выложу в наши соцсети. А эфир сегодняшний тоже можно будет прослушать у нас на радио на сайте amur.kp.ru. И там есть подсказочка. А также в помощь нам все поисковые системы интернета. Кстати, вы с интернетом же хорошо работаете?
Достаточно. Не могу сказать, что я опытный серфер
интернетовский. Я имею в виду, что все-таки должны, наверное, чувствовать определенную отдачу и контакты, ведь все-таки сейчас интернет помогает, во многом помогает.
Конечно, это коммуникационное средство очень хорошее, и для меня это прекрасная возможность доступа к справочникам. Редкая возможность.
Ну и буквально пожелание нашим слушателям от Петра Осипова, руководителя Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы.
Любите родную природу, любите нашу Амурскую область, берегите друг друга.
И на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. С вами была Людмила Судейкина. До всего доброго. Помните про наш вопрос, мы его еще продублируем в интернете.
Какие люди! Радио «Комсомольская правда», Благовещенск, 106 FM.
Категория 12+.